Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вот кто-то из мудрых людей сказал, что если внимательно присмотреться к разным общественным устройствам, то можно заметить, что все они имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. И поэтому самое разумное – довольствоваться тем устройством жизни, при котором родился. Этой мудрой мысли всегда противостояла другая мысль, которую ее сторонники тоже считают мудрой. Мысль такая, что при несовершенстве разных форм общественного устройства имеют все же формы более совершенные и менее совершенные. И поэтому самое разумное – не довольствоваться тем укладом жизни, при котором родился, а выяснить, какой образ устройства жизни является наилучшим, и добиваться, чтобы общество управлялось именно таким способом. Вот правда, сторонники этой второй точки зрения никак не могут прийти к единомыслию в решении вопроса, какая же форма общественной жизни является наилучшей. Монархия или народоправство? Единодержавие или народовластие? Сколько лет существует среди людей государственная жизнь, столько же лет и длится этот спор. На Руси этот спор тоже имеет довольно застарелый характер. Если смотреть на историю России в целом, то перевес в данном споре, несомненно, усматривается за монархистами. Но уже издавна, наряду с убежденными монархистами, у нас имелись и горячие сторонники народоправства. В качестве примера можно назвать древнерусские республики Новгородскую и Псковскую. Многие русские умы обращались к этому вопросу и пытались выяснить, что же более соответствует характеру русского человека, запросам его души. Единодержавие или республика? Монархия или народоправство? Но вопрос сей, после неоднократных попыток разрешения, так единомысленно и не разрешен. И сегодня мы с вами видим, как одни русские люди выступают горячими сторонниками народоправства, а другие не менее горячо ратуют за реставрацию в России монархии. И те, и другие русские. Наивно тут выяснять, кто более русский. Монархист или республиканец. И москвичи, и новгородцы были одинаково русскими. Кто-нибудь может сказать, если вопрос сей доселе не разрешен, при том, что столько умнейших людей ломали над ним голову, зачем же батюшка его и поднимает? Или хочет разрешить? Спаси Бог от такого самомнения. Не берусь и я разрешить этот застарелый вопрос. Более того, скажу, что в такой отвлеченной, абстрактной форме, как он обычно ставится, вопрос этот и вообще неразрешим, принципиально неразрешим. Спрашивают, что для людей лучше, единодержавие или народоправство? А вот никак невозможно ответить на данный вопрос, не выяснив прежде, какие люди имеются в виду. Есть мудрое изречение. Каждый народ имеет то правительство, которого заслуживает. Это изречение сохраняет свою истинность при любых формах общественного устройства. Если народоправство превращается в самоуправство, анархию и беспредел, значит, жители этой республики заслужили беспредела. Если самодержавие превращается в безжалостную тиранию и самодурство, значит, народ заслужил такого монарха-самодура. И самое глупое здесь – ругать власть. Все равно, какую власть, демократическую или царскую. От того, что власть ругать, от этого ни демократы, ни царь лучше не сделаются, не поумнеют, не подобреют, совестливее не станут, могут только либо напугаться, либо обозлиться, либо то и другое вместе. И народ еще пуще застонет от таких обозленных и напуганных правителей. И поделом. Опять заслужили. Это, дорогие мои православные братья и сестры, и к нам с вами относится. Среди нас тоже хватает любителей ругать власть. Чего мы этой руганью добьемся? Эти плохие выпросим у Бога еще худших. А чтобы выпросить у Бога хороших, разумных правителей, для этого надо не ругать власть, а молиться за нее, что мы, православные христиане, и делаем за каждым богослужением. Слышите ведь вы, как диакон за богослужением возглашает: «О Богу, храни ми стране нашей, властех и воинствия». Правда, у нас это часто в одно ухо влетает, а в другое тут же вылетает. Помолились в храме о властях, а вышли из храма, и давай эти власти чехвостить в хвост и в гриву. Дорогие мои, чего заслужили, то и имеем. А если не вразумимся и будем вместо того, чтобы каяться и молиться, продолжать грешить и ругаться, еще худших заслужим. Нам-то, церковным людям, это совсем непростительно. С мирских что взять? Они про кротость и смирение слышать не хотят. Даже глупостью это считают. А у нас с вами где эти добродетели? Нам надо пример показать. Святой первоверховный апостол Павел в своих посланиях неоднократно напоминает о необходимости повиноваться и покоряться начальству и властям. Говорит: «Начальствующего в народе твоем не злословь». Другой первоверховный апостол Петр говорит о том же. И как замечательно говорит, далее будет цитата из первого послания апостола Петра: «Будьте покорны всякому человеческому начальству, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Конец цитаты. Вот когда бы мы так жили, с таким апостольским духом, как бы плохо нам ни было, а мы бы за все благодарили Бога и никого не злословили взаимно, а весь суд над людьми и над правителями в том числе, а дали бы судьи праведному, так и правители бы имели праведных. А когда сами грешники, так грешников нам Бог и в правители дал. Но Бог силен и из грешников сделать праведников. И правителей Господь может переделать, вразумить и умудрить. Только нам с вами для этого надо, еще раз повторяю, не ругать их, а молиться за них. Будем же, дорогие мои, не языком только, а и умом, и сердцем молиться Господу о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ея. Только в этом случае увидим исполнение и второй половины сего диаконского прошения: «Да тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте». Да, родные мои, вопрос этот о наилучшем способе управления людьми никак нельзя решить применительно к людям вообще. Людей вообще в природе не существует, а есть конкретные, живые и очень разные люди. А поскольку они разные, так и наилучшие способы управления ими тоже могут быть разными. Для одних людей лучше один, для других — другой. И в конечном итоге каждый народ действительно имеет то правительство, какого он хочет и заслуживает, преобладающим в большинстве своем. Если преобладающие интересы народа находятся в земной, внешнематериальной области жизни, такой народ имеет народоправство. Да, у них будут нескончаемые межпартийные склоки, денно и ночно будут спорить и интриговать друг против друга, но все-таки не откажутся от сего и не променяют сего на монархию, ибо хоть это и беспокойно, и неблагоразумно, но они это любят и этого хотят. Кто сказал, что человеку свойственно хотеть только покоя и благоразумия? Вспомните школьную классику: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Играют волны, Ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Такие мятежные паруса, в кавычках, обыкновенно хватаются за голову только тогда, когда буря разыгрывается не на шутку, и мачты начинают не только гнуться и скрипеть, но и трещать и ломаться. Вот когда пули над головой засвищут, тогда они вспоминают и соглашаются, что предпочтительнее все-таки тихое и безмолвное житие. Другое дело. Народ, устремленный главным образом к небу, имеющий преобладающими интересы духовные, такому народу, конечно же, более по душе царь-батюшка, взявший на себя самое трудное на земле послушание, обеспечить своим подданным тихое и безмолвное житие, идеальные условия для духовной жизни. Политика и политиканство таким людям совершенно чужды и неинтересны, поэтому они с радостью отдадут все свои права и полномочия, касающиеся устроения их земной жизни, в руки отцу-государю, только бы он по-отечески заботился о них, защищал, когда есть в том надобность, от врагов внешних и внутренних, позволил им, возможно, менее, отвлекаясь на временное и приходящее, всей душой отдаться вечному, духовной, самоуглубленной, молитвенной жизни. Они любят это, а не бури. Если мы, имея в виду вышесказанное, обернемся назад и окинем взором русскую историю, то мы увидим, что все вышесказанное приложимо и к ней. Покуда народ русский жил молитвенной, духовной жизнью, главные интересы наши были на небе, а не на земле, мы заслуживали царя и имели его. Но постепенно дух народный стал все более оземляняться. Стали являться народные деятели, влюбленные в бурю. Иван Исаевич Болотников, братья Степан Тимофеевич и Фрол Тимофеевич Разины, Емельян Иванович Пугачев, декабристы сеяли ветер, пожали бурю. 17-й год не грянул над Россией, как гром средь ясно неба. Небо давно уже заслонялось землей, земными интересами. Начало 17-го года следует искать в начале 17 века. Уже тогда в крестьянской армии Болотникова были свои декабристы в виде дворянских отрядов. Спустя 2 с небольшим века дворяне вышли на Сенатскую площадь добывать счастье свое и народное. Через еще 1 неполный век и они, и народ, добились такого счастья, какого врагу не пожелаешь. Вот это нам, русским людям, очень бы было полезно теперь усвоить и навсегда запомнить. Когда нам плохо, обижаться не надо ни на кого. И ругать не надо никого. Ни Ленина, ни жидомасонов ругать не надо. Надо ругать только себя и обижаться только на себя. Никакой паразит, никакая вошь не заведется на чистом теле, только в грязи. Когда тело народное чисто, такому народу не страшны никакие жидомасоны. Они делают свое грязное дело, только опираясь на грязных, нравственно нечистоплотных людей. Когда таких людей много, им в этой грязи воля и раздолье. Для того же, чтобы избавиться от этих клопов и кровососов, у любого народа есть только одно, единственное средство – нравственная гигиена, чистоплотность ума и сердца, жизнь в доброй совести. Если вот этого не будет, у нашего Вани все будут какие-нибудь дряни. Все какие-нибудь Ленины, Сталины, Хрущевы, Брежневы будут нас кусать. Милые мои, еще раз повторю, каких правителей мы заслуживаем, таких и имеем. И в будущем, каких у Бога вымолим, таких Он нам и даст. А если будем их не вымаливать, а выругивать, опять же на свою голову. Такому строптивому и сварливому народу Господь даст подобных ему и правителей. Они ведь откуда берутся-то, правители-то наши? Да из нас же с вами, во всем нам подобны. Плоть от плоти, кость от кости народа своего. Поэтому, дорогие мои, если мы хотим хороших правителей, мудрых, богобоязненных, совестливых, надо прежде самим стать таковыми, богобоязненными и совестливыми, поменьше ругаться, побольше молиться. Когда придется и несправедливо пострадать, и это с терпением и кротостью понести, не злословя взаимно, но предавая то судьи праведному, по слову апостола. И судья-то праведный, Господь, видя наше смирение и благочестие, судит нам вернуть благочестивого царя-батюшку на место этого теперешнего вора. Нет, это я не Ельцина вором обзываю. Это придумали такую аббревиатуру для обозначения существующего у нас на сегодняшний день положения вещей. Вор расшифровывается «временный оккупационный режим». Но из-за этих оккупантов надо молиться, чтобы Господь их вразумил, и перестали они смотреть на родную землю, как на оккупированную территорию, из которой надо поскорее высосать все соки. Простите меня, русские люди, но я без обиняков скажу. Вы вот ругаете этих оккупантов, на чем свет стоит, а посадив вас на их место, многие из вас точь в точь такими же оккупантами станут, а то еще и похуже.